Я увидела, что у тебя маленькое мисчастье тоже на первом месте. Это так забавно.
Soulmate. Я это записываю, чтобы потом не переслушать.
А.
Soulmate!
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
А привет.
В эфире «Весело и больно». Мы тут вас приветствуем изо всех сил. Меня зовут Мила Просвирина.
Меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарена Пация.
А спросите, пожалуйста, что произойдет на этой неделе?
Интересно.
Пожалуйста,
интересно.
Расскажите. Наверное, мне кажется, я знаю, премьера.
Да!
О, боже.
Премьера сериала «Ева Рожай» на платформе «Старт».
Воу! Тут нужны аплодисменты и вот это все.
Мы вас очень сильно поздравляем, потому
что... Дорогая Людмила, от всей души поднимаю этот бокал, фильтр кофе за вас.
Мария из Москвы только что поздравила свою подругу Людмилу.
И прошу поставить песню.
Какую?
Какую?
Ева, я любила тебя, твои пластинки слушала я.
Так, все, окей, спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Если захочется посмотреть чего-нибудь не про наркотики, пожалуйста, включайте «Ева Рожай» на платформе «Старт». Это шутка про то, что очень много российских премьер про наркотики случилось в последнее время.
Ну да.
Ну ничего, сейчас подгонят по православию еще несколько сериалов, и все выровняется.
Как говорится, будем на балансе. Хорошо, мы сегодня поговорим в продолжении наших предыдущих выпусков про легкое кино на сложные темы. Это на самом деле вполне бьется с премьерой «Ева Рожай», потому что это комедия про одинокую женщину, и у нас там один из челленджей был в том, чтобы рассказать одинокую, при этом яркую, харизматичную, красивую женщину, которая как бы двигается вне трагического паттерна, я бы так сказала, или какого-то драматического в своей непростой жизненной ситуации. Поэтому вдохновляющая мысль, которую хотелось бы посеять здесь. На этом поле. Вот какая. У меня есть такое ощущение, что многие фильмы, о которых мы сегодня будем говорить, я просто себе иногда ловлю на такой мысли, что вот есть фильмы, которые я обожаю, которые мне кажутся... Фильмы, сериалы, истории, книги, песни, любые нарративные произведения. Вот если откатиться во времени и попытаться как будто бы их продать... Понимаете? До того, как они были сделаны и стали суперхитами, оскароносными или какими-то зрительскими откровениями и все такое, то они очень уязвимы, ну как бы. И это дает большое на самом деле вдохновение, надежду и много сил, потому что до того, как произведение имеет свою конечную форму, ну и на самом деле даже после этого, оно очень уязвимо к недружественному фидбэку. И мы, которые очень часто делают истории, которых до этого не было, либо жанр, либо тема, либо способ рассказа, мы очень часто с этим сталкиваемся. Я приведу пример. Типа, прикиньте, мы бы сейчас пришли и сказали, короче, ребят, делаем такую штуку, девочка мечтает победить в конкурсе талантов, но она не талантливая, у нее нет никакого там супер-крейзи одаренности. Она очаровательная, но она не то чтобы супер-красивая или какая-то там вау, но при этом она супер-супер мечтает, значит, поучаствовать, победить в этом конкурсе. А еще у нее дядя, который гей-суицидник, а еще у нее отец-неудачник, и вообще в семье у всех очень сложные отношения. Но вот они все садятся в автобусик и едут в другой штат Америки, чтобы поучаствовать, и типа а в итоге, пожалуйста,
семейка Адамс на обнималках.
Маленькая мисс счастья. Оскароносный фильм, великий, который хочется пересматривать и пересматривать, по-настоящему глубокий, чудесный, светлый и вообще просто 10 из 10. Вот такая, например, история.
Причем мне кажется, действительно продать и вселить веру в такую историю какого-то инвестора-продюсера в миллионы раз сложнее, чем ты приносишь какую-то историю с хай-концептом, где все такие: «О, сейчас мы просто здесь всех разнесем», потому что все хотят друг с другом мериться разными органами детородными. И почему-то очень маленькое количество людей верят вот в такие истории.
Ну, мы частично уже обсуждали это в предыдущих выпусках, что это все маркетинг, все это как бы творчество неразрывно с продажами, поэтому так происходит. Но вот буквально на днях мы тоже имели с вами диалог, да, можем тут его повторить, что вот нам кажется, что вот эта вот эра хай-концепт ради хай-концепта, она потихоньку отступает и дает место новым историям. Поглядим. К чему это приведет?
Не только поглядим, но и поучаствуем,
я сказала.
Да, и здесь не идет речь о том, что... Ну, то есть, когда я вот это опрокидываю, все вот эти вот мысли, соображения, рефлексии, я не говорю о том, чтобы давайте делать что-то намеренно, типа, супернишевое, незрительское. Нет, просто нужен какой-то новый фокус. И я это сейчас чувствую как никогда. Я действительно очень сильно ощущаю, что вот эти... как бы масштабные, как бы агрессивные хай-концептуальные истории не работают, если в них нет по-настоящему
крепкой истории,
прочувствованной человеческой истории и персонажей, которые вызывают эмпатию.
Да, потому что по факту мы сейчас оказываемся в такой ситуации, что как бы 50 проектов, все по-разному называются, но у всех там свои суперсилы, но по факту они одинаковые все.
Угу. Да, я думаю, что это такой этап, который обязательно нужно пройти, потому что у всего есть волны, и это не исключение наша сфера. Вот. Но действительно, как никогда ощущается потребность в каком-то свежем дыхании, и вот мы всеми своими силами приближаем те дни.
Да, я думаю, тут еще очень сильно от времени зависит, то есть там до событий там ковида, того же февраля 22-го, когда все очень стремительно меняется. Если раньше было массовое перепотребление всякого разного контента в социальных сетях и просто в интернете, то каждый старался как-то вывернуться и, ну, типа, удивить. Mm-hmm. А сейчас у людей очень большой запрос на общение, на какое-то вот простое человеческое, на простые истории, ну, как мне кажется, где максимально понятно все, где тебе не нужно еще дополнительно, помимо того, что ты перерабатываешь десятки новостей, которые каждый день выходят, и это не всегда хэппи-энды какие-то, тебе типа еще к сложному контенту подключаться, но это просто уже как будто бы не актуально и не то время для таких вещей.
Да, но при этом вот хочется подсветить другую крайность. Мы в какой-то момент столкнулись с тем, что есть логичный запрос на дешевые получасовые комедии, но это не то, о чем мы говорим сейчас. Ну, то есть, в целом, как бы пусть цветут 100 цветов, как всегда, это вечная заповедь, да, но при этом нужен принципиально новый взгляд на комедию в том числе и вообще на жанры. Мы сейчас в точке, где нужно изобрести новый способ рассказа. И я верю, и я знаю, и я вижу, что в индустрии есть много людей, которые могут это сделать. Просто пока не у всех из них есть голос. Но это не означает, что так будет всегда. Вот такая мысль. И если вам кажется сейчас, что ваша идея недостаточно громко звучит, недостаточно сильно орёт и не сшибает на повал каждого человека, которому вы ее рассказываете, это не означает, что однажды она не станет хитом. Просто, пожалуйста, помните об этом каждую секунду. Пусть эта 100%. Мысль вас поддерживает, потому что опыт показывает, что смысл не в том, чтобы однажды вдруг придумать какую-то ебать идею, и дальше как будто бы все произойдет само собой. А штука и сила в том, чтобы услышать историю и иметь достаточно сил, достаточно сильную, крепкую команду, даже если это два человека, неважно. Или, может быть, вы сам себе, сама себе команда. Для того, чтобы донести базовый изначальный сигнал и то, что вас как бы в первую секунду обогрело, в конечном счете до зрителя. Вот это главный челлендж, и он по силам многим. Я в этом глубоко убеждена.
Звучит как тост.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Ну хорошо, давайте пройдемся по нашим любимым фильмам на сложные темы, которые легко рассказаны.
Ну вот я уже начала с Little Miss Sunshine. Пожалуйста, накидывайте наброски.
Ну вот для меня, громко сказать, образцом, но одним из выдающихся примеров является фильм «Прислуга». Знаете такой?
Да, конечно.
Да?
Тоже оскаровский номинант, насколько я помню.
Там история, проблема, которая там поднимается, это расизм. История про журналистку, которая пишет книгу о женщинах, которые работают прислугой, и они все афроамериканки. И это поразительно сделано комедийно, но в то же время там столько драмы, столько боли, и все так понятно. И в то же время, несмотря на то, что проблема достаточно острая, сложная, но фильм такой солнечный, такой теплый, и он как бы тебя погружает, но тебе не больно. И это вот в том числе то, о чем ты говорила, да? И вот мне кажется, что это прям экстракт, который хочется взять и как-то перенять в хорошем смысле этого слова.
Да, это отличный пример на самом деле. И это вот та штука, ты сейчас говорила, я сейчас сразу вспомнила вот это вот писать из травмы, писать не из травмы. Когда автор уже в полноте увидел своего демона и победил его, это вот всегда видно из финального произведения. Ну то есть ты действительно можешь входить в контакт с очень сложными жизненными ситуациями, как зритель в том числе, но тебе совершенно не обязательно быть израненным как бы вот этой ситуации, но при этом ты можешь к ней подключиться. Этот, мне кажется, баланс, он очень важен. Когда ты сочувствуешь, но ты после фильма, ты скорее наполнен силами идти жить дальше в тот мир, о котором в том числе рассказывается, чем хочется опустить руки и вообще не выходить из комнаты, как говорится.
Да, но вот тут у меня, пока я в том числе готовилась к этому выпуску, назрел такой вопрос. Вот есть еще потрясающий фильм, который называется «12 лет рабства». Он тоже, по-моему, «Оскар» получил, насколько я могу помнить. И вот там проблема показана жестко, более выкручена, там более яркий пример, и более драматично. И как бы, когда это показано таким образом, ты также подключаешься, но ты как будто бы чувствуешь эту боль и понимаешь, насколько эта проблема серьезная и насколько она важная. А когда ты смотришь «Прислугу», ты понимаешь, ну да, вот такое вот было, это, конечно, ну типа дико жутко все, но это не так социально весомо, что ли, я могу так сказать.
Ну, не так остро.
Не так остро, да. И для зрителя, для развлечения, для жанра это прикольно. Делать такие фильмы, которые не ранят, но в то же время поднимают такие острые проблемы. Но с другой стороны, для человечества как будто бы «12 лет рабства» более такая глубокая картина.
Ну, я думаю, что это во многом зависит от того, какую задачу ставит перед собой автор. Потому что я могу привести еще один пример. Фильм «История одного назначения» Дуни Смирновой. Тоже фильм про бессилие, в том числе про бессилие маленького человека перед жестокостью системы, если вкратце. Я помню, что она говорила о том, что она бы хотела, чтобы после просмотра фильма у зрителя было ощущение, как будто бы... Я сейчас боюсь наврать формулировки конкретные, потому что я не так хорошо и помню, но по смыслу было так, что как будто бы он получил оплюху или пощечину, что-то в этом духе. И могу вам сказать, что да, так этот фильм работает. Я его обожаю, я считаю его очень сильным с точки зрения сценария, очень сильным режиссерски, и мне в целом кажется, что там очень много по-настоящему удачных решений, но мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм посмотрело гораздо больше людей. И я знаю, что если бы финальным битом этого фильма было то, что в результате всей этой ситуации, сейчас без спойлеров скажу абстрактно, но чтобы те, кто увидел, поняли, если бы финальным битом было то, что в результате всей вот этой отвратительной ситуации законодательство страны было существенно изменено в сторону гуманизации, то тогда как раз я бы не выходила из зала в ощущении, что, ну, типа...
Всё тлен.
Ну, просто покенцы, просто остановите планету, я сойду. Вот. Ну, вот она поставила перед собой такую задачу. Имеет она право? Ну, конечно, имеет. Или как тот же «12 лет рабства». То есть понятно, что на разных этапах у одного и того же автора могут быть очень разные как бы отношения со зрителем, или у разных авторов вообще могут быть разные отношения. Мы здесь говорим о том, что мы бы хотели делать, и что нам кажется сейчас важным, необходимым и как бы актуальным. Вот. Но, конечно же, это не означает, что не должно быть по-настоящему глубоких драматических фильмов, которые бьют в грудину.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Я бы, наверное, хотела вспомнить фильм «Шоу Трумана», потому что вообще, в принципе, когда я на экране вижу Джима Керри, точнее, видела раньше, для меня это было всегда, ну, как бы, априори, просто какая-то комедия, где он такой, типа, дурачок, легкий человечек, который что-то ходит там, живет какие-то свои жизни. Вот. А потом, когда я пересмотрела «Шоу Трумана» уже во взрослом возрасте, я прям, мне кажется, рыдала навзрыд, что кто-то вообще взял и просто как бы человека вставил в какие-то рамки и задает ему правила жизни. И у человека, у самого нет выбора. И я такая, что вообще происходит? Типа, как так можно? Какими же людьми жестокими нужно быть? И я помню, как меня тогда вообще разнесло и размотало. При этом все фьють-фьють, такое все солнечное. Все ходят, такие добрые люди улыбаются. Все вот эти сотрудники, которые делают это шоу, такие, ну, рейтинги, рейтинги. Бабки-бабки, как говорилось в одном русском фильме. Вот. И ты такой, божечки, как больно.
С Джимом Керри еще есть очень хороший сериал «Шучу», который наверняка многие из вас видели. Тоже, на самом деле, история про потерю, история про сложный этап жизни семьи, но при этом она тоже обладает довольно, я бы сказала, легкой подачей, хотя имеет определенную глубину. Я бы хотела сказать про недавний фильм с Софи Марсо, который называется «Все прошло хорошо». Это фильм Франсуа Озона этого или предыдущего года про то, как престарелый отец двух взрослых дочерей решает сделать эвтаназию. И как они там всей семьей к этому двигаются.
Я вспомнила.
Да. И, казалось бы, есть ли там место для радости или для тепла? Оказалось, что есть. Нашлось. Я не могу сказать, что он там типа суперлёгкий и безоблачный, но при этом рассказать вот такую историю, такой сюжет в такой человечной и все-таки теплой манере, это, мне кажется, что это большое достижение. Вот такой примерчик.
А я еще вспомнила про фильм еще по одной.
Угу.
Про учителя, который стал подпевать на работе и медленно, наверное, начал скатываться в алкоголизм. И вот как бы тоже такая тема серьезная. И вот как потухли отношения в семье между мужем и женой, да? Как там у него какая-то затяжная депрессия, алкоголизм и тра-та-та. Но это тоже достаточно все веселенько рассказано. И еще этот фильм мне навел на такую мысль. Вот все мы говорим, как важна открывающая сцена, как она задает вот, ну, вот, вот это все, а как важна закрывающая сцена. Во-первых, трек. Какой трек? Я его, вот когда фильм вышел, я его переслушивала просто на повторе. И я до сих пор помню, как они там вот что-то плескают то ли пивом, то ли шампанским, то ли чем. И вроде как там есть такие достаточно весомые драматические моменты, но вот эта вот сцена дает тебе какую-то надежду на то, что все будет хорошо. И то, что счастье еще вот где-то оно рядышком.
Блин, у меня вообще другие ощущения от финала.
Да?
Да, мне настолько больно вместе с этим героем, который танцует, вот просто как будто бы в последний раз. И вот эта вот молодежь, выпускники на фоне, которые думают, что все еще зашибенно, как когда-то, возможно, думал главный герой. И для меня это вообще просто... У меня типа просто какая-то боль.
Не знаю, мне хочется верить, что такой путь пройден для того, чтобы как птица Феникс перегореть и как бы отпустить то, что он не мог отпустить, и пойти дальше. Для меня эта сцена значит, что типа жизнь не заканчивается, проблемки бывают разные, и посложнее, и полегче, но как бы show must go on.
Круто. Я помню, что да, это очень отчаянный был танец.
А у тебя тоже ощущение, что это типа...
Слушай, тут такой случай, когда мне вообще очень было тяжело смотреть в целом этот фильм.
То есть он не вписывается в легкое кино?
Для тебя вписывается, мы его обсуждаем. Но я уверена, что это абсолютно субъективный фактор. Просто мне очень тяжело вообще, в принципе, даются истории про алкоголизм и зависимости. Да, и поэтому я на таком, мне было непросто. Но я могу сказать, что вот этот финальный танец определенно подснял напряжение. И еще этот Мадс Миккельсен. Ну, ёшкин кот, ну каково таким быть?
Просто, ну, вот за... просто человек может сидеть, глазами вправо-влево, чуть ниже, чуть выше водить, и ты уже как бы либо умрешь, либо просто полюбишь до конца дней, либо еще. Вы, короче, всю палитру эмоций просто через глазенки. Мне кажется, ты прям какой-то боженька поцеловал.
Краш 3000.
Я просто вспоминаю последние фантастические твари, где им заменили Джонни Деппа, и я такая: «Но нет. Простите, но нет. Верните Джонни».
А, кстати, с Миккельсоном есть очень еще классный фильм, который называется «Охота». Если не видели, highly recommend.
Еще мне кажется классным, ну, я сейчас уже сомневаюсь в своих, конечно, критериях, фильм про ментальное здоровье, так, да, в кавычках, что тоже непростая тема, но которая завернут в очень интересный жанр и способ рассказывать — «Бойцовский клуб».
О, Маша, ну, типа... Ну, пошли по легенькой просто.
Ну, в смысле, для меня это кайф. Я не знаю, вам кажется, это тяжелый фильм?
Ну да, конечно, мне кажется, это такая штука.
Maybe I'm a little crazy right now.
А я на самом деле хотела бы уйти прям в...
Отлететь в радость?
Отлететь в радость и... Блин, как это назвать? Вот когда... Попса. Вот. В попсу это фильмы Marvel. Для меня всегда эти фильмы вот были вот чем-то супер проходным. Чисто купить попкорн, сесть с шоколадкой, не знаю, в кинозале, и вообще как бы просто мимо проходим. Но я помню, мы с Милой ходили на «Мстителей» какой-то там части. Тогда еще был жив кинотеатр «Соловей», там был такой первый зал, по-моему, вот не меньше, чем в кинотеатре «Октябрь», и все места были забиты. И мы просто сидели, как будто бы мы вот всем залом, мы как будто были бы друганы, корифаны, и вот это вот все, и мы болели за этих героев. Но там тоже удивительно, как вот через все вот эти шутки-прибаутки легких персонажей поднимаются какие-то очень сложные темы. Там и темы семьи, дружбы, предательства и прочее. И при этом там тоже зритель, если захочет, просто придет на кинцо и будет рассказывать: «Вау, там типа эффекты, бла-бла-бла». А кто-то может для себя подчеркнуть еще что-то гораздо больше. И
да, здесь то же самое могу сказать про Pixar. Я совсем не фанат мультиков, но то, как в Pixar работают со сложной тематикой, это, конечно, piece of art. Каждый их новый проект — это чудесное исследование какого-то очень непростого контекста и слоя жизни. Просто 20 из 10. Тут понятно, что нет смысла называть название, потому что это все видели, но когда ты смотришь именно на сценарную часть, на то, как разработаны персонажи, на то, как они двигаются в рамках темы и антитемы, это просто... Это очень здорово.
У меня есть еще один фильм, про который я хочу сказать.
Да, это у меня тоже есть.
«Невидимая сторона».
О, это супер любимая, кино.
Боже мой, третий подкаст, называемый Сандрой Буллок. Ну, просто потрясающее, потрясающее кино. И я помню, как я была поражена, как круто выстроили мир истории, и как вот эта семья, где Сандра Буллок является мамой, а там по сюжету она усыновляет мальчика-беспризорника, так скажем. И как эта семья выписана, и насколько хочется там оказаться. И я думала, когда я вырасту. И я вот хочу, чтобы моя семья была вот такая же теплая, такая же понимающая. Да, не идеальная, но она какая-то настолько родная, даже когда смотришь на нее с экрана.
Да, это супер кино. Я могу сказать про «Стажёра». И опять же, в контексте того, с чего мы начали. А давайте сделаем фильм, где есть баба, у нее свой какой-то сервис, какой-то сайт, какой-то IT, какая-то компания. И вдруг к ней, стажёрам, приходит дед.
типа, алло. А в итоге фильм «Стажёр» очень классный, точно хит, и понятно, что это сильнейший каст. Но, помимо прочего, там очень здорово отработан страх старения, страх потери, как бы...
Предназначения.
Предназначения или страх, как бы, утраты жизненной энергии, и в том числе страх утраты, потому что у него умерла жена. И это так здорово работает, что захотелось этот фильм обязательно упомянуть. И, кстати, похожая штука на самом деле, ну, по теме где-то пересекается, это фильм «Святой Винсент», «Saint Vincent».
Ну-ну.
Его почему-то немногие видели, но на самом деле это очень классный фильм про такого старика, который... Он, кстати, похож на мой любимый фильм с Джеком Николсоном «Лучше не бывает». Тоже такой сварливый старик в центре, но который получает силы на какой-то новый жизненный этап и тоже здорово, в достаточной степени комедийно рассказывает очень непростую историю, тоже про старение, увядание, все в таком духе. Очень, очень классные фильмы.
А я еще хотела бы упомянуть сериал «Дрянь», который тоже тебе сначала показывают героиню, которая, возможно, не самая симпатичная на свете. К ней сложно сначала подключиться, а потом, когда ты узнаешь, почему она такая, то ты вообще обо всем забываешь, потому что тоже показано, как человек проживает жизнь с чувством вины за то, что он виноват в смерти друга.
И вот тоже. Простите, пожалуйста, я все еще гну эту генеральную линию. Типа «Флибэк», «Girls».
«Girls» — это...
Вот и еще «Катастрофа» — тоже английский сериал с простым очень заходом. И куча-куча еще есть историй, которые, когда мы питчим, типа, а давайте расскажем про такую не самую симпатичную бабу, которая в первом кадре занимается анальным сексом, но при этом говорит нам в кадр, типа... текст про то, что не так с ее жизнью. И она, типа, имеет вагон каких-то беспорядочных связей, она не успешна на работе, она не продается нам как потрясающий профессионал в первом акте и все такое прочее, да. Но в итоге суперхит, 10 из 10, с девочками та же самая песня.
Я начала смотреть только из-за Адама Драйвера, но потом, естественно, втянулась жестко.
Да, ну то есть вот эта вот главная мысль моя на этот подкаст в том, что иногда действительно идея истории может звучать невероятно уязвимо перед невнимательной внешней оценкой. Это совершенно не означает, что она не будет успешной. И более того, я понимаю, что в тех историях, в большей части истории, про которые мы сегодня говорили, именно эта уязвимость на самом деле и сделала эти истории такими...
открытыми к зрителю, я бы сказала.
Да, в том числе. И настолько теплыми, вовлекающими, и настолько подключающими, и настолько работающими, и настолько пробуждающими эмпатию. И для того, чтобы заниматься такими историями, нужно быть внутри достаточно крепким, я бы сказала, орешком. И я этого всем очень желаю, потому что мне, как зрителю, такие истории очень-очень нужны.
Я еще хотела сказать про «Я худею». Просто хотелось поддержать российский кинематограф. Мне кажется, действительно искренне, что «Я худею» — хорошее кино. Передайте привет Александре Бортич, да? Надеюсь, она нас слушает. И что круто, что там история про принятие себя и своего тела, и она рассказана тоже достаточно легко, с юмором, и как бы быстро, весело все несется. И в какой-то момент мне этот фильм нужен был, я вот так могу сказать.
Угу.
Мы можем еще вспомнить сериал «257 причин, чтобы жить».
Я не являюсь суперфанаткой этого сериала, но я знаю, что у него тоже есть своя какая-то большая аудитория. Это история про девушку, которая пережила онкологию и заново строит свою жизнь. Да, то есть нет такого, что у нас совсем уж тут чисто поле, или никто этим не занимается. Просто это вот такая очень тонкая грань между тем, чтобы делать прикольные человечные истории про реальные болевые точки, и тем, чтобы делать
добрые, сладкие, сиропные истории, где все как бы хорошие люди совершают хорошие поступки. А таких вот стерильных и, ну, добрых в смысле...
Глупых, бы, наивных.
Наивных и по-плохому наивных. Как бы истории их достаточно, потому что, опять же, это тоже такая часть как бы коммерческого, радикально коммерческого взгляда вот на это. Но хорошие примеры тоже есть, мы о них поговорили.
Тогда мы благодарим всех, да?
Мы благодарим всех, мы благодарим друг друга. Еще одна неделя осенняя позади. Это значит, что...
Мы все ближе и ближе к Новому году, к загадыванию желаний и бою курантов.
Спасибо всем большое. Пожалуйста, присылайте нам вопросы. Мы с удовольствием сделаем выпуск с ответами на вопросы, когда их наберется достаточное количество.
Да, и просто пишите, какие темы вам интересны, о чем нам, может быть, стоит еще поговорить, что обсудить, кого позвать. И, короче... Не хватает ваших мнений, ребят. Давайте. И ставьте нам, пожалуйста, лайки, колокольчики. Всем советуйте, рассылайте сторисы. Мы это очень ценим, любим. Спасибо и пока.
Спасибо. До новых встреч.
Пока.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.